Эпиграф. Быль за сказкой не угонится. Глава первая. Еще в конце екатерининского времени впервые появляется пред нами Марья Ивановна Римская-Корсакова. Бледной тенью мелькнет она раз-другой на горизонте московских преданий, потом исчезает. И вдруг, в 12-м году, точно озаренная московским пожаром, предстает уже вся живая, не безыменная фигура, а именно Марья Ивановна, которой ни с кем не смешаешь. И затем время, подобно кинематографу, постепенно все более придвигает ее к нам. Ее фигура, приближаясь, растет и растет, и вот в 20-х годах она стоит пред нами во весь рост, вся на виду до мельчайшей морщинки на ее немолодом, но еще привлекательном лице. Трудно устоять против искушения срисовать ее портрет. Ее лицо так характерно в своей непринужденной выразительности и вместе так ярко типично, что она кажется скорее художественным образом, нежели единичной личностью. Между тем она действительно жила. Ее дом в Москве поныне цел, и многие из наших знакомых не раз с улыбкою слушали ее бойкую и умную речь, в том числе и сам Пушкин. Вяземский писал о ней: Мария Ивановна Римская-Корсакова должна иметь почетное место в предании хлебосольной и гостеприимной Москвы. Она жила, что называется, открытым домом, давала часто обеды, вечера, балы, маскарады, разные увеселения, зимою санные катания за городом, импровизированные завтраки. Красавицы-дочери ее, и особенно одна из них, намеками воспетые Пушкиным в Онегине, были душою и прелестью этих собраний. Сама Мария Ивановна была тип московской барыни в хорошем и лучшем значении этого слова. Вяземский, Грибоедов и Пушкин знали ее уже в ее поздние годы. Вяземский только от стариков слышал о том, как мастерски Марья Ивановна в молодости исполняла роль фонвизинской Еремеевны где-то на домашней сцене. Но князь Иван Михайлович Долгоруков, самый благодушный из русских поэтов и самый романтический из русских губернаторов, был вхож в ее дом еще при Павле. Он в молодости страстно любил театральную забаву, а у Марьи Ивановны часто устраивались домашние спектакли, и вообще в ее доме было весело. Долгоруков до старости с умилением вспоминал ту зиму, уже в начале царствования Александра, когда он чаще всего выступал в спектаклях Марьи Ивановны, и те веселости, которыми он наслаждался в ее приятном доме, ибо что более заслуживает места в воспоминаниях наших, как те часы, в которые мы предавались невинным забавам и одушевлялись одной чистой веселостью. Он рассказывает в «Капище моего сердца», как однажды в ту зиму играл он здесь роль первого любовника в комедии «Le Château en Espagne», причем его партнершей была старшая дочь Марьи Ивановны. В этот вечер уже многие зрители знали, что он назначен губернатором во Владимир. Он же этого еще не знал. А в его роли были такие два стиха, точно с умыслом рассчитанные на этот случай. «De quelque emploi brillant je puis me voir chargé, et de nouveau peut-être il faudra voyager». Я могу увидеть себя облеченным какой-нибудь блестящей должностью, и, может быть, снова надо будет мне путешествовать. Едва он произнес эти стихи, зал огласился всеобщим рукоплесканием. Совпадение было слишком забавно. И дальше, по-видимому, легко и весело шла жизнь в доме Марьи Ивановны. Дом был огромный, семья большая и, верно, много челяди. То было время, когда редко хворали, когда мало думали, но много и беззаботно веселились, когда размеры аппетита определялись шутливой поговоркой, что «гусь — глупая птица». На двоих мало, а одному стыдно. Когда званые обеды начинались в 3 часа, а балы между 9 и 10, и только львы являлись в 11. Последние 2 зимы перед нашествием французов были в Москве, как известно, особенно веселы. Балы, вечера, званые обеды, гуляния и спектакли сменялись без передышки. Все дни недели были разобраны. Четверги — у графа Льва Кирилловича Разумовского. Пятницы — у Степана Степановича Апраксина. Воскресенье — у Архаровых. И так далее. Иные дни были разобраны 2 раза, а в иных домах принимали каждый день. И часто молодой человек норовил в 1 вечер попасть на 2 бала. Балы и вечера у Марьи Ивановны были в числе самых веселых. Современник сообщает, что к ней можно было приезжать поздно, уже с 2-го бала, потому что у нее танцевали до рассвета. И нравились ее вечера еще щедростью освещения, тогда как в других домах с 1 конца залы до 2-го нельзя было различить лица. В 1 зиму впервые явилась в Москве мазурка с пристукиванием шпорами, где кавалер становился на колени, обводил вокруг себя даму и целовал ее руку. Танцевали экассес-кадриль, вальс и другие танцы, и бал оканчивался «Аля грек» со множеством фигур, выдумываемых первую парою, и, наконец, беготней попарно по всем комнатам, даже в 9-ю и спальне. Но вот внезапно ударила гроза, музыка резко оборвалась, и танцоры в ужасе заметались. Французы перешли границу. Французы идут к Смоленску. Смоленск взят. Ужас и отчаяние. Наполеон идет на Москву. Надо бежать, куда глаза глядят. У Марьи Ивановны в это время были налицо все ее дети. 3 сыновей и 5 дочерей. Все они родились между 1784 и 1806 годами. Старший сын Павел служил еще с 1803 года в кавалергардах. Средний Григорий вступил в службу также еще до войны в лейб-гвардии Московский полк. Наконец, младший, 18-летний Сергей, в эти самые дни, в июле, записался в московское ополчение. При Марье Ивановне оставались теперь только дочери. Старшая Варвара, в это время уже вдова после флигель-адъютанта Ржевского, павшего при Фридланде, и 3 девушки, Наталья, 20 лет, и младшая Екатерина и Александра. 5-я дочь, по старшинству 2-я после Варвары по имени Софья, была с 1804 года замужем за московским полицмейстером Волковым и жила своим домом. Был еще жив и муж Марьи Ивановны, Александр Яковлевич Римский-Корсаков, по-видимому, уже очень пожилой, служивший когда-то в 70-х годах XVIII века в конной гвардии, пожалованный Екатериной II в камергеры, а теперь почти безвыездно живший в деревне. Он был, говорят, очень богат, в молодости красавец, но не очень умен. Во всяком случае, домом и детьми твердо правила одна Марья Ивановна. Сама она была урожденная Наумова, дочь Ивана Григорьевича, женатого на княжне Варваре Алексеевне Голицыной. В 1812 году Марье Ивановне было, вероятно, 47-48 лет. Все ее дети были рослые, красавцы, в отца и мать, а дочери славились бархатными глазами. Через 3 дня после того, как в Москве было получено известие об оставлении Смоленска, 11 августа 1812 года, когда все церкви стояли отпертые, Хомутова видела в Благовещенском соборе между другими своими знакомыми и Марью Ивановну Римскую-Корсакову с ее юношей сыном Сергеем уже в ополченском мундире. Она молилась за двух других своих сыновей, уже находившихся в армии, из которых одному суждено было вскоре погибнуть, то есть за Павла и своего любимца Гришу. Судя по тому, что последнего его командир Дохтуров еще 29 или 30 августа отпустил из-под Можайска, где они стояли на кратковременную побывку в Москву, можно думать, что Марья Ивановна с дочерьми оставили Москву только в последний день августа или даже 1-2 сентября. Она выехала, как и большинство видных московских семейств, в Нижний Новгород. Дочь ее Софья вместе с мужем Волковым и детьми нашла пристанище у своей свекрови в Саратове. Выезжая из Москвы, Марья Ивановна еще не знала, что 26 августа при Бородине пал ее первенец. В этом бою участвовали оба ее старших сына. Второй, Григорий, остался невредим и позднее получил за этот день Владимира IV степени, а Павел, богатырь ростом и силою, участник аустерлицкого боя, занесенный своей лошадью в гущу врагов, долго отбивался один и уложил палашом несколько человек, пока, наконец, как рассказывали позже французские офицеры, выстрел из карабина не скосил его, тело его не было найдено. Мы увидим дальше, что Марья Ивановна долго томилась неизвестностью о его судьбе. Ей говорили, что он в плену.